Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии «Радио Спутник» для вас работают Елена Глещинская и моя коллега, обозреватель Татьяна Ладяева. Таня, привет.
Приветствую.
Восстановление мировой экономики, передача вакцин в дар нуждающимся странам и борьба с безответственным поведением России и Китая. Но это не наши с тобой, Таня, темы, а это темы лидеров стран группы семи, которые сегодня собираются в Англии.
Ну, получается, и наша тема, поскольку мы их тоже будем сегодня с тобой активно
обсуждать. А мы будем обсуждать их, лидеров.
Саммит Большой Семерки или группы семи, кому как больше нравится, сегодня стартовал в графстве Корнуолл на юге-западе Англии. Встречаются лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. Приглашены также в качестве гостей Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР. Переговоры продлятся до 13 июня. Стоит отметить, что это первая очная встреча глав государств группы семи в постковидный период, и к тому же это первая встреча, в которой Байден принимает участие в качестве американского президента. В прошлый раз они встречались во Франции в 2019 году. Сегодня обсуждают восстановление экономики после пандемии. Завтра, 12 июня, геополитические вызовы, торговлю и развитие. И в воскресенье самое интересная, пожалуй, для нас тема. Они обсудят безответственное, цитирую, и дестабилизирующее поведение России и Китая. Ожидается, что большая часть встреч пройдет за закрытыми дверями, но будут и открытые для прессы мероприятия. То есть мы будем ожидать, я думаю, совместную фотографию всех лидеров группы семи.
Ну и давай еще обсудим о том, что мы ожидаем. Ожидаем весь мир от этой встречи с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым. Дмитрий Габитович, здравствуйте.
Дмитрий Габитович, да, здравствуйте. Я предлагаю пройтись по повестке более детально, которая ожидается в эти три дня. Обсудим конкретного, какие вы ждете, каких решений после каждого дня. Давайте начнем по порядку. Первое – это восстановление экономики после пандемии. Вот действительно ли могут принять какие-то те решения, которые поспособствуют более быстрому восстановлению мировой экономики?
Ну, стран уже приняли эти решения. Вопрос в том, как из них выходить. Речь идет о дополнительном выпуске достаточно большого количества денежных средств, то есть фактически печатание денежных средств. Соответствующая программа запущена была по американскому направлению, кстати говоря, этим обусловлено сейчас резкий рост стоимости сырьевых товаров. Кроме того, аналогичная программа частично работает, но в полном объеме будет запускаться в Европейском Союзе. Поэтому с этой точки зрения ситуация плюс-минус понятная. Выход будет как в 2008-2009 годах, то есть за счет как бы дополнительной денежной массы. Вопрос будет заключаться в том, каким образом это сделать без стрессов. Я напоминаю, что выход уже привел к тому, что у нас инфляция зашкаливает в Европейском Союзе, в США впервые на очень высоком уровне она. Вот. Все фактически страны, которые сталкиваются с продовольственными проблемами, потому что основная часть ликвидности пошла в сырье, прежде всего, например, зерновые, вот, сахар, вот это все растет. Соответственно, продовольственная инфляция тоже разгоняется в странах, это очень большая проблема, особенно для развивающихся стран, особенно для стран, которые очень сильно зависят от валютной составляющей, то есть ослабленной национальными валютами. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это очень большая проблема. Вторая часть касается скрытой, так сказать, темы, которая будет обсуждаться, но она очень важна. Это вопрос налогообложения. Я напоминаю, Байден у нас выступает за то, чтобы за все его инфраструктурные проекты заплатили крупные игроки финансовые, физические лица, юридические лица. То есть ему необходима, соответственно, единая система налогообложения, чтобы нельзя было выходить, соответственно, за американскую резидентуру. Например, соответственно, он встречается в Великобритании, а рядом находится Республика Ирландия. Вот там, соответственно, прописана основная часть американских компаний, включая, например, соответственно, оттуда фактически происходит распространение СПЛА, вот, Microsoft, просто потому что там ниже налогообложения. Соответственно, Байдену, конечно, необходима единая позиция по именно этой составляющей, по экономической части. потому что единая бесшовная система – это крайне важно. И третий очень важный момент – это на самом деле таможенные пошлины, как ни парадоксально. Я напоминаю, Байдену от Трампа досталось достаточно тяжелое наследие. У нас идет экономическая война с Европейским Союзом, были введены пошлины взаимные на продукцию металлургии, на автомобилестроение, и тут обсуждение в судах уже, и уже принято решение по Airbus'у, и фактически принято по Боингу, это авиапроизводители. Вот. Судя по оперативным данным, Байден попытается этот процесс обнулить. То есть он полностью ликвидирует, судя по всему, те ограничительные меры, которые были приняты при Трампе, и, скорее всего, будут взаимные сняты, отозваны иски из-за ВТО со стороны Airbus и со стороны Боинга. Вот, это решение, которое могут быть заламинированы именно в экономической части дня.
А вот по поводу той части, где мы присутствуем, да, то есть это касательно нашего ужасного поведения, нашего и Китая. Здесь есть ли какие-то, в принципе, стоит ли ожидать каких-то принципиально новых позиций, заявлений, и будут ли они иметь вес под собой?
Ну, во-первых, стоит отметить, что это не мы и Китай, а Китай и мы.
Китай
и мы,
на
самом деле,
да.
Там Российская Федерация обсуждаться будет поскольку там основная магистральная тема именно Китай. Посмотрите внимательно на состав приглашенных стран. Это Южная Корея, Австралия, с которым у Китая на самом деле сейчас экономическая война идет. Я напоминаю, за счет того, что, соответственно, они высказались по поводу Тайваня, вот, в результате, соответственно, Китай отказался закупать, например, их уголь. Из-за этого у нас цены на уголь растут. И, например, естественно, отказался закупать, например, их, соответственно, продовольственную продукцию. Индия – традиционный конкурент Китая, собственно говоря, страна, с которых есть, во-первых, военный конфликт, а во-вторых, соответственно, в последнее время еще обострилось технологическое противостояние. На самом деле это антикитайский саммит, если так разбираться. И он продолжится на следующей неделе, когда у нас будет, соответственно, НАТО, вот, потом еще саммит, соответственно, США и ЕС. Вот. Поэтому, соответственно, это антикитайский саммит с легкими нотками Российской Федерации.
Вы знаете, даже обидно, как-то обидно вы говорите, что большая часть внимания...
А мне наоборот, я хотела сказать, что наконец-то Россию не оставят хоть в какой-то степени в покое.
На самом деле это очень важный вопрос именно для нас. Мы должны сами понимать, в какой стране мы находимся. Объясню почему. В свое время Китай получил колоссальные преференции и от США, и от Российской Федерации за счет нашего противостояния. Больше всего от противостояния Москвы и Вашингтона выиграл Китай. Он получил газовые контракты, он получил нефтяные контракты, он получил, соответственно, инвестиционные контракты. То есть на самом деле он больше всего выиграл в период Обамы, последний особенно период, соответственно, от такого типа действия. Сейчас настало время Российской Федерации, и все прекрасно понимают, что доступ Китая там, к технологическим решениям, военно-технологическим особенно, естественно, сырьевым, что самое важное, Российская Федерация – это как бы очень серьезный удар по, соответственно, американским позициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С другой стороны, соответственно, и взаимодействие с Европейским Союзом, положим, по тому же самому «Северпотоку-2», это как бы тоже усиление позиций на европейском направлении. То есть на самом деле эта повестка выгодна нам. Мы можем впервые плюс-минус выдохнуть и всегда на растяжке, то есть выбирая тех или иных партнеров, получить определенные конкурентные преимущества. Стал бы, например, сейчас Байден заниматься выстраиванием отношений с Европейским Союзом и не торпедировать «Северный поток-2», если бы не надо было ему сколачивать коалицию против Китая? Конечно, нет. Поэтому с этой точки зрения для нас выгодна эта повестка.
Есть
это даст
нам
хорошую возможность для взаимодействия с Поднебесной. Она, Китай очень-очень удобный переговорщик. И он, соответственно, очень сложно идет на различные компромиссы. А вот когда, соответственно, наконец-то Си зажали в угол, когда он понимает, что пересидеть Байдена, как пересидеть Трампа, не получится, потому что, соответственно, это единая позиция, соответственно, двухпартийный консенсус по Китаю, вот, уже приходится договариваться по целому ряду стратегических направлений. Поэтому с этой точки зрения это выгодная повестка. Но надо понимать, что Российская Федерация, конечно, там тоже будет присутствовать, хотя бы с точки зрения того, что в Европейском Союзе, а напоминаю, в G7 он присутствует не только крупнейшими странами, но еще, естественно, Европейским Союзом в целом. Я напоминаю, что там отдельную позицию занимает именно Еврокомиссия фактически. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, там будет повестка, связанная с Белоруссией, она будет представлена, и она отдельно потом будет разворачиваться на саммите, который мы получим на следующей неделе, саммит США и Европейский Союз. Конечно, там будет представлена, естественно, отдельная позиция по Украине. Кстати говоря, если кому-то интересно, последствиями этого всего процесса будет то, что на следующем саммите, который у нас пройдет в конце июня, будет впервые представлен, точнее, будет запущен вот в ближайшие два саммита до вторника Совет США и Европейского Союза по Российской Федерации. И его первые договоренности, то есть первые рекомендации, будут представлены на следующем саммите Европейского Союза, который будет профильный, он будет по нам исключительно, в 20-х числах июня. Давайте... Поэтому с этой точки зрения этот механизм будет как раз запущен именно под нас.
Давайте обсудим еще одну встречу, которая состоялась до саммита. Байден встретился с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Говорили они больше о сотрудничестве, нежели о тех разногласиях, которые есть между государствами. Но что здесь важно? Байден объявил, что у компании Pfizer закупят 500 000 доз вакцин от коронавируса и передадут, то есть подарят нуждающимся странам. Поставки ожидаются в августе, и вслед за Байденом передать нуждающимся странам дозы вакцин 100 миллионов, то есть меньше, но тем не менее, пообещал Джонсон. Как думаете, вот по России это как-то ударит, потому что все-таки вакцинная борьба, если ее можно так назвать, она присутствует, мы все это понимаем, что здесь без политики не обойтись, и, конечно же, да, российские препараты не приветствуются в Европейском Союзе, но тем не менее, насколько в этой схватке сейчас Россия может, ну, потерять какие-то свои позиции, может быть?
Ну, мы теряем темп. Это связано со следующим. Как и прогнозировалось специалистами по фармакологической отрасли, американцы завакцинировались. У них осталось примерно 25 ковид-диссидентов, которые принципиально не прививаются. 60% взрослого населения не плюс-минус завакцинировали, то есть у них, соответственно, происходит снижение эпидемиологического барьера, как, соответственно, в Израиле, например, как в Великобритании. Вот. Сейчас Pfizer эти колоссальные мощности как раз на память на развивающиеся рынки. Как это будет работать? Это программа COVAX, она, соответственно, является программой ООН. Суть ее заключается в следующем. Все страны скидываются плюс-минус, закупают вакцины, они закупаются ниже рынка, ну, со скидкой, сформулируем так, и направляются в беднейшие страны, которые не могут себе позволить купить вакцины по нормальной цене. Например, это страны такие, как Украина, соответственно, положим, страны развивающиеся прежде всего. Потому что все крупные страны уже плюс-минус перезакупились. Например, Япония, Европейский Союз и так подобное. Вот это окно возможностей был работа как раз до мая, когда американцы интенсивно прививались и закрывали весь свой экспорт на внешний рынок. Они придерживают даже AstraZeneca, которая у них не зарегистрирована. Просто потому, что как бы хотели этот объем нарастить. Вот, сейчас ситуация изменилась. Pfizer начал активно работать на внешний рынок. Вот, он начинает сейчас массово вводить, соответственно, вакцины, соответственно, на рынке сбыта, причем частично субсидируя. То есть фактически такой COVAX, это демпингование, то есть это предоставление вакцины более по дешевой цене. Почему это важно? Потому что вы один раз на рынок зашли, и потом через 2 года опять будете прививаться. Скорее всего, той же самой вакциной. Повторно Pfizer можно прививаться. Поэтому с этой точки зрения это просто захват рынка. И как предполагалось, необходимо было, соответственно, реализовывать захват спутника до мая, прежде всего. Когда, соответственно, заполнится американский рынок. К этому времени необходимо было получить разрешение в Европейском Союзе и регистрацию, рекомендации, точнее, вакцины по линии ВОЗ. Как известно, ни то, ни другое не получилось. То есть в Европейском Союзе мы прививаемся, но индивидуально.
Да, то только есть, например, те страны, Венгрия, которые, например, одобрили. Угу.
Да, то есть единый регулятор европейский не, соответственно, зарегистрировал российский препарат. То есть смысл заключался в та же самая Бразилии. Необходимо было продержаться до мая, что, собственно, Бразилия всеми способами и сделала. Вот, то есть на самом деле идея заключается в том, что сейчас на рынок пошли как бы большие объемы вакцины AstraZeneca, которая менее эффективна, и более эффективна, соответственно, Moderna и, соответственно, Pfizer, которая является нашими основными конкурентами. Pfizer стоит примерно в 1,5 раза дороже, соответственно, но и требует как бы там определенной инфраструктуры, но как бы за счет того, что они покрыли уже весь американский рынок и израильский рынок, то они начинают еще активно как бы поставляться сейчас. И наша основная задача заключается в том, чтобы удержать рынки, в которых мы традиционно присутствуем, в которые мы уже зашли. Вот, например, там Турция, вот Египет, соответственно, рынки Юго-Восточной Азии, потому что в перспективе в все равно вы бюджеты будете на это тратить. Если будете в полтора раза меньше тратить бюджет, это денежные средства, которые сэкономлены, можно будет потратить, например, на собственную экономику. Поэтому в Москве сейчас крайне важно, вот особенно в этот летний сезон, получить либо разрешение, либо регистрацию в Европейском Союзе. Это должно произойти в ближайшие месяцы. По идее, хотя их тоже будут задерживать. Либо, соответственно, отвоз. Почему? Потому что если в ближайшее время, в ближайшие два месяца ее не получить, не развернуть нормальное полноценное производство на европейском направлении, то американцы просто забьют, они просто завалят вакцины, соответственно, Европейский Союз.
Что и это, мне кажется, происходит? Может быть чревато вот, тем, что есть... мы в итоге так никогда и не попадем в Европу, потому что там будут свои сертификаты, списки разрешенных вакцин, и российские препараты там в этом списке уже не окажутся.
Нет, они окажутся, просто не окажутся после летнего сезона. То есть проблема заключаться будет именно в этом. Проблема заключаться будет в том, что в летний период вам будет очень сложно туда приехать. Да, конечно, вы там можете какие-нибудь там, не знаю, справки на антитела взять, например, или еще что-то такое, но фактически сейчас уже согласован совместный сертификат Европейского Союза. Там может быть, соответственно, вакцины только те, которые либо зарегистрированы в Европейском Союзе, либо рекомендованы в ВОЗ. То есть на самом деле идея заключается в том, чтобы дать возможность лето как бы не давать нашу вакцину выйти на нормальный европейский рынок, особенно на рынок Германии, он очень емкий, очень дорогостоящий. Вот. А потом уже, когда, соответственно, полностью завалит Pfizer'ом, например, Европейский Союз, там уже просто места для вакцин не останется.
Ну,
потому что мы все прекрасно понимаем, что борьба идет именно за высокодорогостоящие рынки. Это прежде всего рынки Европейского Союза, Японии и США.
Во всяком случае, вакцина «Спутник» во многих других странах, она зарегистрированная, производится. Я не думаю, что можно не упираться в эту Европу, а есть другой мир, факта. Другие страны.
Дмитрий Габитович, а вот смотрите, если вернемся к повестке саммита, там еще договорились разработать договор о готовности к пандемиям в будущем. Вот я как не специалист, обычный человек, который не хочет, чтобы больше пандемии происходили в нашем мире и были те последствия и события, которые у нас уже происходили. Собственно, разработка этого договора, стоит ли опасаться, что эти пандемии действительно возможны, раз рассматривается вот такая версия событий? Или зачем Первое. Тогда нужен этот договор?
Идет очень большая ведь. Есть два аспекта. Один политический, а другой политический, но не такой. Итак, первый аспект касается непосредственно вопроса ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения, которая у нас как бы получает действительно серьезное финансирование, но вдруг резко как бы выяснилось, что она в принципе ничем не занимается, рекомендации нормально не дает, как бы, и прогнозировать пандемию в принципе не имеет от слова совсем. Вот. Соответственно, страны, которые действуют самостоятельно, разноправленно, причем как бы действия фактически привели к многократному ускорению процесса распространения заболеваний. То есть у нас нет единой системы, хотя бы на уровне развивающихся стран, как бы синхронизация. У нас разные протоколы лечения, это еще понятно. У нас разные, соответственно, вакцины. У нас разные, соответственно, системы. У нас разные даже системы здравоохранения, бог с ним. У нас разные системы, например, карантинов. Вот. Так как мы все дружно находимся в единой системе, и, скорее всего, мы получим сезонный вариант коронавируса, просто ослабленный, вот, то риски этого очень высокие. Особенно с учетом того, что у нас в последнее время рост патогенов достаточно серьезно растет, увеличивается. Вот, понятно, что будет попытка сформировать какую-то единую систему реагирования, чтобы сразу же можно было понимать, каким образом можно среагировать. Потому что, напоминаю, например, американские коллеги не закрывали европейское пространство очень долго, европейские коллеги не сразу закрыли Китай. Вот, все это дружно, мы не закрыли европейский контур сразу же. То есть на самом деле, как бы, если бы была единая система предупреждения реагирования, мы бы как минимум более мягко вошли в эти волны, а следовательно, не захлебывалось здравоохранение во всех странах. Поэтому какие-то решения здесь будут приняты. Это решения, которые касаются стратегических моментов, они действительно назрели. Вторая часть – политические решения. Вот они достаточно опасны. В чем они заключаются? И я напоминаю, в понедельник у нас будет саммит НАТО. 2.5 часа веселого, очень интенсивного интерактива. Так вот, там будет принято решение с большой долей вероятности о независимом расследовании пандемии коронавирусной инфекции. Я напоминаю, американские коллеги настаивают на том, даже демократы, что необходимо провести независимое расследование в отношении Китая. И с большой долей вероятности страны НАТО поддержат его, а изначально решение будет заламинировано именно на саммите G7, особенно с учетом тех стран, которые их туда пригласили. Так вот, по итогам этого расследования с большой долей вероятности ответственность в мягкой форме, но все равно будет возложена на Китай. не за, соответственно, искусственное происхождение вируса, скорее всего, как бы непосредственно такие обвинения не будут представлены, а, скорее всего, из-за неправильных действий системы здравоохранения, попытка скрыть фактов заражения и так далее и подобное. Так вот, понятно, что эта ответственность – очень опасная история. В самой крайней форме, как предлагает Трамп, это 10 триллионов компенсаций. Вот. А в самой мягкой форме это очень серьезное ограничение, касающееся, например, соответственно, вопроса здравоохранения или там, финансирования различных программ, связанных с фармакологией в Китае. Поэтому, на самом деле, самое опасное вот из этой повестки, то, что будет в ближайшие несколько дней, это, скорее всего, начало такого независимого расследования параллельно с ВОЗ, вот, потому что ВОЗ свое расследование предварительно завершило. Вот, в рамках которой Китай будет официально обвинен в пандемии коронавирусной инфекции.
Ну да, и там ведь Вашингтон анонсировал какое-то собственное расследование. Байден говорил о сумме денег, которая выделяется для продолжения этого расследования американскими спецслужбами.
Так вот, это расследование официально будет поддержано в понедельник, скорее всего, по итогам саммита НАТО.
А еще,
именно
смотрите,
членами НАТО, то есть включая, например, Германию, например, ту же самую Японию. Ну, а вот ну, в принципе.
По поводу НАТО, по поводу Байдена, Джонсону, вот в том числе, когда характеризовал сотрудничество Великобритании и США, сказал, что он затронул и сферу безопасности, и НАТО, и борьбу с изменением климата, и, в общем, всю работу Байдена он назвал как глоток свежего воздуха. Что это за характеристика? Действительно все так сильно довольны Байденом? Или вот так нужно, ну, простите меня, подружиться, да, сейчас за рекомендовать, может быть, себя?
Забавная ситуация заключается в том, что Джонсону Байден крайне невыгоден. Он его политический оппонент с идеологической точки зрения. Он выступает, соответственно, за решение миграционных потоков. Он левым, в принципе, является. Левым демократом, соответственно, левоцентристом, сформулируем так. Вот, у него в команде очень много левых. То есть, на самом деле, я напоминаю, в свое время, соответственно, у нас Джонсон признавался в любви к Трампу.
Было, да, было дело.
Они стратегическое партнерство в Австралии. Они два консерватора, причем достаточно радикальные, заметьте, в какой-то степени. Вот. А почему же все-таки Джонсон встречается, соответственно, с Байденом, позволяет ему себе хлопать себя по спине в оригинальных фотографических исполнениях? А, все очень просто. Дело в том, что, во-первых, как правило, американские президенты выезжают именно в Великобританию. Вот. А, всегда практически. Вот, это первое. И их внешний визит обычно связан именно с европейским, ну и с Британией они обычно всегда начинают. Вот это первое. Второе. У Бориса Джонсона большие проблемы. Во-первых, я напоминаю, что он в одном голосе от референдума в Шотландии. Соответственно, националисты там не добрали один голос, но это не помешает им, скорее всего, собирать на референдум. Вот, соответственно, происходит также как бы... Проблемы, связанные с реализацией Брекзита, я напоминаю. Там проблемы, связанные, соответственно, с целым рядом договоров, соглашений, они все пытаются их довести. То есть на самом деле Джонсону сейчас на фоне Брекзита и на фоне, соответственно, как бы проблем, связанных и с Шотландией, частично с Северной Ирландией, кстати говоря, ему необходимо показать как бы внешнеполитическую составляющую, внешнеполитическую поддержку. И Байдену, Джонсону эти мероприятия выгодны. Джонсон себя показывает как международного игрока, который вышел из Европейского Союза, но все равно европейцы к нему приехали на G7. Вот. Соответственно, Европа показывает, что, смотрите, из Европейского Союза можно выйти, но это не фактически не выход, все равно мы находимся в той стратегии. Это, соответственно, сигнал другим странам Европейского Союза, которые вдруг захотят, или политические силы в них захотят туда выйти. А Байден таким образом показывает, что, смотрите, я не слабый политик, я могу вести полноценную самостоятельную внешнюю повестку, смотря на возраст. Вот, смотрите, в отличие от Трампа, я как бы не изолирован, я с Европой нормально общаюсь, устанавливаю связи. Все, кто участвует в этом процессе, выигрывают. Они таким образом решают свои внутриполитические проблемы прежде всего. И, как правило, электоральные. Поэтому с этой точки зрения Джонсону выгоден этот союз, несмотря на то, что с точки зрения политической это является его оппонентом. Он является его оппонентом в принципе. То есть Байдену с электоральной точки зрения проще было встречаться с лейбористами. Например, они ближе к нему с точки зрения его реформ. Естественно, потому что Джонсон выступает не за зеленую энергетику вот в радикальной форме, не уж тем более за расширение миграционного потока. Вот, то есть его повестка несколько поперек идет тем инициативам, которые представил Байден. Поэтому Байден, на самом деле, все эти свои инициативы немножко придавил и придушил, как бы таким образом, как бы лишний раз не подставляя своего партнера.
А вот у нас остается, к сожалению, не так много времени, но скажите, а по поводу экологии будут затронуты какие-то самые главные вопросы здесь тоже или нет?
будут, у нас, соответственно, две основные темы, которые будут. Во-первых, соответственно, это осенние мероприятия Байдена, посвященные экологическому форуму или саммиту, на который, соответственно, приедет основная часть Европейского Союза, кстати, то, что собирается Китай даже пригласить. И вторая тема, а это его магистральная повестка на внутреннем рынке. И вторая тема, очень серьезная тема, которая там будет частично обсуждаться, но на самом деле она активно будет обсуждаться летом этого года, это углеродный сбор или налог. Европейский Союз уже пытается его реализовать. В ближайшие несколько лет он будет с 2023 года полностью оформлен, а какие-то его элементы начнут, они уже работают на самом деле, начнут работать в полный объем.
Почему? Дмитрий это Габитович, спасибо большое. Это будет тема отдельной передачи, тоже очень интересно. Я напомню, с нами на связи был президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Вот такое интересное мнение.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что диверсия на наблюдательном посту Народной милиции ЛНР, в результате которой погибли 5 ополченцев, была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения, говорится в заявлении Пасечника. Министерство обороны Армении опровергло сообщение Баку об обстрелах позиций вооруженных сил Азербайджана на границе. Это очередная дезинформация, отмечается на сайте военного ведомства. Минобороны указали, что армянские подразделения не вели огонь по военным позициям на территории Азербайджана, но приняли меры для прекращения инженерных работ, проводимых вооруженными силами Азербайджана в приграничной зоне в районе села Акут Гигаркуникской области. Суд Видземского предместья Риги принял решение об аресте еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу России. Имя его не указывается, пишут СМИ. Ранее суд выдал санкцию на арест депутата Сейма от партии «Согласие» Яниса Адамсонса, который подозревается в шпионаже в пользу России. В службе госбезопасности Латвии журналистам сообщили, что в рамках уголовного процесса обыски проводились на нескольких объектах, а также в здании Сейма. Расследование продолжается. Новое правительство вновь сформировано в Мали, следует из указа президента полковника Ассимы Гаиты. Согласно опубликованному канцелярии указу, из 25 ведомств военные возглавляют Министерство обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения. 24 мая в стране уже было сформировано правительство, однако в тот же день военные арестовали временного президента Бандау и премьер-министра Мактара Уана. Их освободили от должности за нарушение хартии переходного периода. В понедельник полковника Гаиту привели к присяге в качестве нового временного президента. Премьер-министром стал глава оппозиционного движения «Собрание национальных сил» Шагул Каукала Майга. Болельщики начали собираться в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади Санкт-Петербурга перед официальным открытием футбольной деревни, передает корреспондент РИА Новости. На территории фан-зоны играет музыка, работают волонтеры, гости играют в футбол на мини-поле и фотографируются с ростовыми куклами. После официального открытия футбольной деревни в 22:00 здесь пройдет трансляция матча открытия турнира Турция-Италия. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Мы продолжаем прямой эфир в студии Елена Глещинская, Татьяна Ладяева. Обсуждаем ожидания от встречи лидеров стран Большой Семерки. И вот еще одна тема, это то, что лидеры G7 в рамках своей встречи планируют представить новый налог на IT-корпорации. Что это такое?
Планируют ввести для таких крупных технологических компаний, как Amazon, Google, Facebook, Apple, единую ставку на прибыль в размере 15%. Эту идею обсуждают еще с 2019 года. Такой налог на доход для зарубежных IT-компаний собираются ввести и в России. Сами IT-корпорации идею повышения корпоративных налогов поддерживают, но только при условии, если государство отменит так называемые цифровые налоги. Это те налоги, которые в разных странах вводятся на доход трансграничных компаний. В странах Европы ставки по этим сборам находятся в разном диапазоне. Вот, допустим, в Польше и Турции от 1,5% до 7,5%, в Великобритании 2%, во Франции, Италии и Испании по 3%.
С нами на связи заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, Александр Евгеньевич, вот когда читаешь про введение этого налога, и тем более, что эти компании, эти гиганты поддерживают введение такого налога, складывается впечатление, что одни плюсы. Есть ли какие-то все-таки подводные камни и сложности в этом вопросе?
Да нет, конечно, сложностей больше, чем, наверное, пока плюсов, потому что обсуждения-то эти ведутся, на самом деле, еще с 2008 года, там 135 стран это обсуждают, и сейчас согласились только G7, в июле это будет выноситься на G20, и ожидается, что 144 страны в этом будут участвовать, то есть, на самом деле, путь только начался. Ну, мне кажется, что и вот судя по СМИ, полемика с крупными IT-компаниями, в общем, достаточно жаркая продолжается, потому что, ну, например, так сказать, вот Amazon, да, считают, что, так сказать, они платят достаточно высокую, так сказать, ставку, там, в размере эффективную 20%, несмотря на то, что их там обвиняют в том, что они платят около 10%. То есть... По сути дела, вот в среднем американцы посчитали, значит, это средняя ставка, которая уплачивается вот IT-компаниями, составляет 9,8%, ну вот будут платить 15, значит, около $100 миллиардов ежегодно, вот чек, который предъявляется к большой шестерке. Ну это немало, и... Мне кажется, что война за оптимизацию, во-первых, еще не закончится, и, во-вторых, дискуссии будут продолжаться, хотя, в общем-то, понятно, мне кажется, предложение понятно и мотивировано.
А вот по поводу России, ведь в настоящее время в России уже есть так называемый налог на Google, когда иностранные компании платят НДС в российский бюджет с интернет-продаж своего контента и услуг, и при этом вот в правительстве тоже активно обсуждают введение дополнительного цифрового налога в размере 3%. Его будут обязаны платить зарубежные компании, в том числе маркетплейсы, с доходов, которые они получают именно от российских пользователей. А как наши IT-компании к этому относятся, и насколько они тоже готовы, и насколько это полезно для российской экономики, такая система?
Я, вот, честно говоря, не самый крупный специалист в области налоговой системы, все-таки финансовыми рынками занимаюсь, но, как я вот читаю по материалам, например, Франция обязуется отказаться от 3% IT-налога, с которого, видимо, вот то, что вы сейчас произнесли, очень похоже это на то, что действует во Франции. И если Франция будет участвовать вот в этом соглашении, то она согласилась этот 3% убрать. Поэтому мне кажется, что вот российскую налоговую систему IT-компаний будет ждать редизайн, если Россия присоединится к этим международным соглашениям.
Александр Евгеньевич, а вот мы много читали таких расследований о том, что те же компании, упомянутые нами, как Google, Amazon, различными способами уходят от налогов и там платят очень какие-то комические, очень маленькие суммы. Я думаю, что они, ну, мне кажется, что они не будут больше платить. Зачем им, если они нашли возможность уходить от налогов? Или это их такая, знаете, социальное обязательство?
Ну, собственно, поэтому G7 лидеры решились на такой очень отважный шаг, попытаться договориться на уровне 144 стран, потому что явно в таком количестве стран будут оппортунисты, которые захотят вот воспользоваться особым режимом для, ну, как бы решения своих внутренних проблем.
Но вам не кажется, что...
Вот такого еще никогда не было, чтобы вот 144 страны установили унифицированный режим двух, как бы, налогов, да? С одной стороны, это порядок налогообложения вот национального, то есть как будут международные компании облагаться там во Франции, в России и так далее. А со второй стороны, это ведь налог еще и говорит о том, как разные страны будут облагать свои корпорации, которые ведут международную деятельность. Да, так сказать. И 15% относится как раз скорее к доходам от иностранных филиалов, так сказать, и иностранной деятельности, вот скажем, тех же американских IT-компаний.
По поводу непосредственно саммита, Александр Евгеньевич, давайте тоже затронем те экономические вопросы, которые там планируются, что будут обсуждать. Уже сегодня говорили про экономику, но хочется услышать ваше мнение по поводу тех решений, которые нам стоит ожидать, каких-то, ну, в том числе, может быть, что коснется так или иначе Россию, когда мы в рамках общей мировой картины.
Ну, мне кажется, что вот из того, что там обсуждают, я бы выделил очень сильную тему. Это финансовая отчетность корпораций, то есть страны G7 согласились сделать обязательными требования по раскрытию, ну, вот, так сказать, информации, необходимой для принятия инвестиционных решений в рамках устойчивого инвестирования, ну, проще, там, экологии, там, другие, так сказать, факторы. То есть это будет очень серьезная реформа, и, в общем-то, многие российские компании могут как выиграть, так и проиграть от данных требований, потому что от того, что они покажут в этой отчетности, будет зависеть их рейтинг устойчивого инвестирования и, соответственно, ну, та доходность, которую они будут пользоваться при размещении своих ценных бумаг. Мне кажется, это очень... жесткое требование, и это будет действовать на международном уровне, а не на национальном уровне. Там мы будем определять, какие компании устойчивые, какие неустойчивые. Вот эта тема, мне кажется, что, ну, в общем-то, центральная. Ну и другой очень важной мерой вот того, что они обсуждают, это программы помощи развивающимся странам, ну, бедным прежде всего, там обсуждаются очень большие суммы, так сказать, как оказание прямой финансовой поддержки, так и предоставление, в общем-то, там, миллион, сотни миллионов там вакцинных доз для тех стран, которые не могут позволить себе профинансировать их покупку.
Да, вот мы это тоже затрагивали, насколько это еще отразится на России, на ее репутации вот в той борьбе вакцин, которую мы сейчас мы являемся свидетелями этой борьбы.
Ну, мне кажется, для России это какая-то определенная возможность, конечно. Там, когда говорит Великобритания о вакцинах, когда говорит Соединенные Штаты о вакцинах, они имеют в виду, так сказать, вакцины, которые их производители, так сказать, да, прежде всего поставляют. Но просто если это некий вот предлог, да, если G7 делают такую вот помощь для развивающихся стран, это значит, что развивающиеся страны будут открыты и к другим предложениям, потому что, ну, для многих, может быть, предложение вакцины из России будет гораздо более эффективным решением.
А торговлю? Они еще будут ведь завтра затрагивать геополитические вызовы и торговлю, в том числе между странами, и в частности для того, чтобы быстрее восстановить мировую экономику. Вот здесь нам что стоит ожидать?
Ну, обмен мнениями, я бы сказал. В основном все-таки вот то, что Байден встречался вот с премьером Великобритании сегодня, речь там шла о, как бы, восстановлении механизма действия вот Атлантического договора, то есть США будет очень стараться, значит, восстановить геополитические и торговые отношения с Европой, разрушенные во многом при Трампе. это кажется вот, ну, более реалистично, да, так сказать, то, что они могут обсуждать. А поменять общие такие международные климаты и международные торговли, там, повлиять на таможенно-тарифную политику, мне кажется, это не очень реалистично сегодня. Это скорее тема двухсторонних переговоров.
Ну, а удастся договориться с США и, ну, лидером G7 по поводу восстановления тех отношений, которые были при Трампе утеряны?
Да нет, наверное, потому что, ну, знаете, и вот то, что происходил другой процесс, это заняло годы, хотя разрушать всегда проще, да. Поэтому мне кажется, что эта речь сейчас идет о том, чтобы вот как бы посмотреть в глаза друг другу и, ну, пытаться понять вот вектор этих отношений. Поэтому мне кажется, что просто так вот восстановить доверие к Соединенным Штатам, которые вот в одностороннем порядке разорвали как соглашение с Европейским Союзом, так и с Японией, ну, это на самом деле...
Спасибо, знаете, большое. Александр Евгеньевич, с нами на связи был заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований Александр Абрамов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что диверсия на наблюдательном посту народной милиции ЛНР, в результате которой погибли 5 ополченцев, была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения, говорится в заявлении Пасечника. Министерство обороны Армении опровергло сообщение Баку об обстрелах позиций вооруженных сил Азербайджана на границе. Это очередная дезинформация, отмечается на сайте военного ведомства. Минобороны указали, что армянские подразделения не вели огонь по военным позициям на территории Азербайджана, но приняли меры для прекращения инженерных работ, проводимых вооруженными силами Азербайджана в приграничной зоне в районе села Акут Гигаркуникской области. Суд Видземского предместья Риги принял решение об аресте еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу России. Имя его не указывается, пишут СМИ. Ранее суд выдал санкцию на арест депутата Сейма от партии «Согласие» Яниса Адамсонса, который подозревается в шпионаже в пользу России. В службе госбезопасности Латвии журналистам сообщили, что в рамках уголовного процесса обыски проводились на нескольких объектах, а также в здании Сейма. Расследование продолжается. Новое правительство вновь сформировано в Мали, следует из указа президента полковника Ассимы Гаиты. Согласно опубликованному канцелярии указу, из 25 ведомств военные возглавляют Министерство обороны, безопасности, территориального управления и национального примирения. 24 мая в стране уже было сформировано правительство, однако в тот же день военные арестовали временного президента Бандау и премьер-министра Мактара Уана. Их освободили от должности за нарушение хартии переходного периода. В понедельник полковника Гаиту привели к присяге в качестве нового временного президента. Премьер-министром стал глава оппозиционного движения «Собрание национальных сил» Шагул Каукала Майга. Болельщики начали собираться в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади Санкт-Петербурга перед официальным открытием футбольной деревни, передает корреспондент РИА Новости. На территории фан-зоны играет музыка, работают волонтеры, гости играют в футбол на мини-поле и фотографируются с ростовыми куклами. После официального открытия футбольной деревни в 22:00 здесь пройдет трансляция матча открытия турнира «Турция-Италия».